Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Здесь Александр Плющев. Вообще привычно видеть здесь Александру Филипенко, но еще увидите, надо сказать. И вообще проведем этот день такой наполовину в утреннем составе. Присоединится к нам еще Алексей Чагадаев, китаист. Ну, все потому, что вот в Малайзии там решались судьбы планеты. Ну, как казалось, во всяком случае, между Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем, ну еще разными несколькими людьми, скажем так, обо всех них поговорим впереди в нашем обсудим сегодняшнем. Ну, начнем мы вдвоем с Александром Филипенко. Саша, привет.
Саша, привет.
Значит, сразу попрошу наших зрителей поставить лайки, подписаться на канал. Чем отличается, собственно, то, что мы будем сейчас обсуждать, от того, что мы обсуждали утром? Так бы можно было просто включиться, сказать: дорогие друзья, мы уже утром все обсудили, вот вам ссылочка, подсказочка, вот что сказал Чагадаев, вот что сказала Александра. Всего вам доброго, до свидания, спасибо за внимание. Но дело не в этом, дело, ну, у нас есть другая задумка в этом плане. Во-первых, уже появились реакции, очевидно, с разных сторон и в мире. Ну, там, в Китае реакция – довольно сложное дело, скажем так. И в Соединенных Штатах на все это есть у нас не только тема, конечно, Си и Путина, Си, вот оговорочка по Фрейду, Си и Трампа. Вот, и есть у нас как раз и про Путина поговорить, и про чуть-чуть внутриамериканские проблемы. В общем, у нас впереди целый час, так что все это, я надеюсь, затронем. Очень рады вашим комментариям в чате и вашим комментариям. Если вы смотрите эту программу уже в записи, под роликом есть комментарии, высказывайте, пожалуйста, спорьте, и все, что хотите, значит, делайте. Только не хулиганьте. Вот. И с чего я хотел начать? У нас есть как раз время для того, чтобы... Мы все время же следим за новостями, но вот как-то они случаются, случились переговоры, да, там переговоры в Анкоридже, допустим. И мы тут же их комментируем, что там произошло, кто как без обеда уехал, там кто на кого как посмотрел, какие вопросы были или их вообще не задавали, ну и так далее. Но мы можем себе позволить откатиться там на шаг другой назад и поговорить о том, а что вообще привело Трампа и Си в Малайзию, ну, в смысле, как они подходили к этим переговорам. Ведь момент был довольно напряженный, процесс был напряжен, потому что Трамп был очень воинственно настроен по отношению к Китаю, то и дело какие-то пошлины объявлял. Там уже я запутался, сколько их было, то 500%, то 100%, то 20%, то 10%. Вот. Расскажи, пожалуйста, о том, как стороны двигались, ну и американская сторона прежде всего, двигались к этим переговорам, что там было?
Ну, во-первых, действительно, все эта поездка в Азию очень была ожидаемой для Дональда Трампа, потому что, ну, там вот и Малайзия, и Южная Корея, и Япония, столько всего, так много мероприятий, огромное количество встреч. Вообще, и финал встречи с Си Цзиньпином. Трамп, главная задача его была окружить Пекин со всех сторон, окружить Си Цзиньпина просто со всех сторон сильными экономическими связями американскими, союзами, новыми американскими союзами, чтобы как раз вот это давление на Си Цзиньпина оказать и заставить его пойти на уступки. Пока нет соглашения, нет торгового соглашения, но есть соглашение с Японией, есть соглашение с Южной Кореей. Так Трамп укреплял свои позиции перед встречей с Си. Вот такая последовательность действий, очень четкая последовательность действий. Но главная задача была это обеспечение...
Подожди, а как соглашения с Японией и Кореей влияют на Китай? Смотри, я со всеми договорился или что?
Да, вокруг, смотри, вот все вокруг, все согласны, а ты что? Ну и плюс, США усиливают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, Китай этого не хочет. И Китай ведь голосом Ван И через некие источники в CNN вдруг как-то, Ван И, глава китайской дипломатии, вдруг всплывали какое-то время назад такие слова о том, что вообще Китаю не хочется, чтобы США обращали внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, потому и пусть они там занимаются войной в Европе, замечательно, пусть они там завязнут, Ближним Востоком, чудесно, изумительно, пусть облетают все страны Латинской Америки, хотя это вот менее приятно, потому что в Латинской Америке США выталкивают Китай оттуда, и Марко Рубио за полгода облетел больше столиц Латинской, ну, точнее, за 9 месяцев облетел больше столиц Латинской Америки, чем иные его коллеги, госсекретари США за весь свой срок, но вот это меньше нравится, но в любом случае, главное, чтобы не было США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что Трамп делает? Трамп показывает, может быть, мы не можем сейчас заключить с вами, дорогой Китай, торговую сделку. Может быть, мы так приостанавливаем торговую войну. То есть это действительно приостановка сейчас. Но мы присутствуем, ого-го как. И присутствуем военной силой, и присутствуем экономической силой, и присутствуем и так, и так, и так, и так. Поэтому у Трампа было такое количество мероприятий, и вот все они важны, включая, ну, там, например, та же встреча с американскими военными в Японии. Это усиление американского присутствия, сила американского присутствия, потому что про томагавки, вот мы говорили же все последнее время, много говорили про томагавки, томагавки поставят Украине, поставят Украине. А в то время, пока мы про них говорили, томагавки поставляли на два склада. Из США они уехали на два склада. На склад в Японию и на склад в Австралию. И вот это что томагавки, и Дональд Трамп говорил, они нам самим нужны. А они самим нужны для чего? Они самим нужны на этих складах, потому что эти склады были созданы для того, чтобы сдерживать Китай. И вот такое, это важно для Дональда Трампа. И, конечно, в любом случае, даже без всякого Си, очень важны вложения, то есть инвестиции, прямые инвестиции в энергетику и инфраструктуру США. И действительно было заключено огромное количество сделок. Ну, министр финансов Скотт Бессент прямо очень так сильную цифру привел вот в интервью Fox News. Предлагаю посмотреть, как он ответил в интервью Fox News, еще будучи в Южной Корее. Мария, как вы совершенно точно сказали, контраст с предыдущей администрацией не может быть более значительным. Это очевидно. Президент возвращается из Азии, и в конечном итоге это приведет к инвестициям в американскую экономику в размере 2 триллионов долларов. Вот 2 триллиона долларов обозначает Скотт Бессент, обозначает министр финансов США. Ну, действительно, мы видим огромное количество, мы видим большое количество договоров, мы видим большое количество сделок заключенных и в Южной Корее, и там масштабные инвестиции, действительно, США и Korean Air приобретает там чуть ли не 120 самолетов Boeing. И таким образом сохраняются уже, понятно, что там обеспечено 150 тысяч рабочих мест в США, и обработка редкоземельных металлов, и инвестируют 3 миллиарда долларов в энергосети США и так далее, так далее, так далее. Ну, с Японией вообще важнейшее соглашение о критически важных минералах и прочее, 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 прочее. И плюс Дональд Трамп еще там, в том числе на мероприятиях, он проводил ведь встречи с Big Tech, он проводил встречи с большими технологическими корпорациями. И там, судя по всему, присутствовали, ну, все, как говорится, обычные подозреваемые, ну, и Meta, и Google, и X, ну, то есть не сам Илон Маск, но кто-то из его бизнесов, и Nvidia, конечно же, сейчас важнейшая совершенно в США. Поэтому вот вложение. Самое главное – это вложение в США, это даже и без Китая важно. А что касается Китая, вот показать, какие замечательные союзы вокруг Китая, просто окружить буквально Китай этими замечательными союзами. Ну и, конечно, Трамп хотел бы заключить торговый договор с Китаем. Не получилось. Не получилось этого сделать. Это была, на самом деле, вот это была, конечно, главная задача. Не получилось этого сделать. Но, тем не менее, все-таки можно сказать, что вот этот весь турне, все азиатское турне, за исключением самого главного приза, который Дональд Трамп хотел получить. Вот там, в общем-то, все остальное было довольно-таки успешно.
Ну, давай напомним версию Трампа, чего же ему удалось добиться, какие оценки он поставил переговорам с Си Цзиньпинем.
Но он поставил 12 из 10. Это лучшее, просто потрясающее, невероятное, замечательное. Ну, как всегда. Как всегда, самые все основные прекрасные слова были сказаны, что встреча с Си прошла замечательно и великолепно. Но действительно, вот самое главное, результат. Вот где результат? И
Знаешь,
тот...
прости, прости, пожалуйста, знаешь мне, что вот Трамп временами напоминает? Ну, иногда какие-то сервисы временами, они потом тебя доканывают обратной связью. Ну, как тебе был там, в общем, то ли в отеле, то ли при починке машины, то ли еще что-то, как вот все прошло-то. И сотрудники, когда ты с ними расстаешься и получаешь услугу, они просят поставить все-все-все пятерки. Вообще все было, чтобы вот это, а то, значит, их взгреют там. Вот. И такое впечатление, что вот Трамп тоже, ему надо поставить все-все, да, абсолютно бессмысленные. Ему всегда надо поставить все-все пятерки, а иногда он еще пририсовывает что-то там. И поэтому получается 12. Иначе это не зачет абсолютный.
Но вот Дональд Трамп говорит, что он, значит, и государственные все смог, вот то, что он хотел, всякие вложения в государство, и еще и вот передовые технологии, искусственный интеллект, вот самые передовые, самые искусственный интеллект, он только американский. Вот только американский. Вот это вот такой вот еще на фоне Китая тоже, что, мол, обязательно самые передовые технологии только у США. Вот, может быть, поэтому еще 12, помимо того, что, значит, да, контракты, сделки, вот, с производственной мощности, производство редкоземельных металлов, полупроводники, производство в дружественных странах. То есть это ставка на отрыв от Пекина абсолютный. Вот, может быть, поэтому 12. Хотя вообще в краткосрочной перспективе главное-то вот действительно сделки-то и не было. Но Дональд Трамп вообще, понятное дело, он всегда говорит о том, как все прекрасно, и зомбирует, мне кажется, таким образом. Немножко зомбирует. И он пытался и Си Цзиньпина даже зазомбировать в тот момент, когда они только встретились. Когда только они пожимали друг другу руки, когда они стояли рядом и, значит, все их фотографировали и так далее. И Дональд Трамп тоже говорил, какая замечательная у них будет встреча. Но он просто уверял Си Цзиньпина, что замечательная будет встреча. И журналисты американские, чего раньше вообще не было, они же теперь выкрикивают вопросы часто. Ну, там вообще на пресс-конференциях Трампа там нужно друг друга перекричать, просто переорать для того, чтобы хоть что-то он услышал. И некоторых политиков, с которыми Трамп встречался, ну, например, это было очень видно во время встречи с главой Бразилии, с Лулой де Сильва, Лула даже как-то опешил, когда журналисты начали выкрикивать вопросы. Си Цзиньпин был более сдержан и... Но все проигнорировали. Си Цзиньпин вообще все вопросы проигнорировал, которые выкрикивали журналисты. А Трамп вот на один только ответил вопрос, который журналисты выкрикивали во время как раз и начала, ну, перед этой встречей. Вот это единственный вопрос. Давайте послушаем там, в общем, реакция Дональда Трампа на встречу с Си Цзиньпином. Очень рад видеть вас снова. Это я рад видеть вас. У нас будет очень успешная встреча, я не сомневаюсь в этом. С ним тяжело вести переговоры. Это не так хорошо. Но мы хорошо друг друга понимаем, мы хорошо знаем друг друга. Господин президент, вы будете подписывать торговую сделку сегодня? Возможно, посмотрим, возможно. Но мы хорошо друг друга понимаем, у нас отличные отношения. У нас всегда были замечательные отношения. Китай будет продолжать покупать американскую сою? Тишина в ответ. Вы будете обсуждать Тайвань? Тишина. Ну и дальше они уходят. Вот, собственно говоря, единственный вопрос, на который Дональд Трамп прореагировал, это была торговая сделка. Вот цель эта, нет, не получилось, несмотря ни на что, вот этой цели добиться не удалось.
Ну, значит, мы китайскую версию о том, как все, собственно говоря, складывалось и произошло, послушаем от Алексея Чагадаева уже через пару минут, я надеюсь. Но пока мне хочется тебя спросить, а как в Соединенных Штатах встретили, ну, я не знаю, там пресса, может быть, демократы, может быть, республиканцы, кто как комментирует, набросай, может быть, немножко какой-то вот такой, какой-то такой обзор.
Ну, нужно сказать, что вообще отдельный комментарий по поводу роли Скотта Бессента и в особенно среди демократов, конечно же, в основном среди демократов, потому что у Скотта Бессента земли, на которых выращивают сою и кукурузу, и
Почему-то все комментаторы, прости, пожалуйста, что Алексей Чагадаев сегодня с утра, что Александр Филипенко сегодня вечером, уверены, что весь мир знает, кто такой Скотт Бессент. Вот, Скотт Бессент – это министр финансов Соединенных Штатов. Мы его не так давно-то узнали, ну, как бы начали запоминать. И то благодаря тому, что он высказался про Кирилла Дмитриева. И высказался, в общем, так, что «мама, не горюй». Вот, теперь мы его более-менее запоминаем. А так, кто такой Скотт Бессон? Да черт его
Да.
знает. До этого мало фигурировал в наших новостях.
Но он вообще человек действительно очень важный в американской администрации, ну как министр финансов, просто это важная фигура в США,
Конечно.
и поэтому на него обращают большое внимание. Нужно сказать, что Скотт Бессент вообще-то бизнесмен, как и большое количество представителей администрации Трампа, и мы вообще о его политических взглядах хоть каких-то узнали во время слушаний в Сенате. Там он говорил, что на Россию нужно больше давить санкциями. И вообще, судя по тому, что мы знаем, это сейчас маленький, как сказать, тизер, не тизер, но, в общем, это какое-то вкрапление карточного домика в разговор, что Скотт Бессент вообще с Марко Рубио придерживаются одних взглядов в отношении России, но мы точно об этом не можем говорить, потому что действительно ничего не известно о политических взглядах Скотта Бессента. Вот он сказал, что действительно уже сейчас уже сейчас произошла продажа 12 миллионов тонн соевых бобов, вот сейчас, вот прямо уже сейчас Китай купил, и 25 миллионов тонн в течение еще нескольких месяцев они, значит, закупят, и будет дальше 25 миллионов тонн в год в течение 3 лет. Это, конечно, огромный плюс для США, это, конечно, очень важно, но вот демократы обращают внимание на то, что самому Скотту Бессенту, самому министру финансов США это очень выгодно и очень важно, потому что он владеет землями, на которых это, собственно говоря, выращивается. А при этом тоже ожидания от сделки были очень большие, ожидания от сделки с Китаем были очень большие, и ожидания насчет того, что Дональд Трамп, заключив эту сделку, будет как раз в том числе и давить на Россию. А это от демократов, то, что мы слышим. Ну, то есть такое несколько полусаркастическое, полу какое-то вот такое, ну, обращают внимание на то, что не удалось. Республиканцы, конечно, стараются тоже хвалить Дональда Трампа, говорить, как это все замечательно и успешно, и говорить о том, что самое главное – это вложение в американскую экономику. То есть тут раскол, вот как он есть, раскол партийный, абсолютно четкий, но другое дело, что поскольку сейчас вообще шатдаун правительства и закрытое американское правительство, и в целом очень низкое доверие сейчас к Конгрессу и к американским вообще и политикам, и к демократам, и к республиканцам, в общем-то, тоже. В целом, американцы вообще говорят, очень многие, если посмотреть, особенно экс, говорят о том, ну зачем, куда ездить, когда в США столько проблем? Вот зачем сейчас? Зачем? Это чисто политическая игра, говорят очень многие американцы. Они считают, что это связано только с тем, что сейчас хорошее время ну, до промежуточных выборов. Вот сейчас, мол, просто выгодное время для Трампа, и это такое символическое доминирование, которое, ну, не нужно сейчас, потому что, ну да, напряженность в отношениях с Китаем достигла пика, да, хорошо, укрепление альянсов, да, это хорошо, да, новые возможности в энергетике, да, хорошо, но шатдаун американского правительства. Как на фоне шатдауна, на фоне того, что госслужащие не получают зарплаты, госслужащий, президент, вот ездит в такой тур. Поэтому тут очень смешанные чувства даже среди тех, кто обычно поддерживает Трампа.
К нам сейчас должен присоединиться Алексей Чагадаев. Надеюсь, он сейчас включит камеру. Вот, включил и присоединится к нам. Привет, Алексей, еще раз.
Привет.
Добрый вечер. Да, вот видите, мы сегодня с вами говорили, и вы говорили, мы еще с вами, возможно, встретимся. Не знаю, думали ли вы, что это произойдет так скоро. Но, тем не менее, да, вот так оно и есть. И теперь хотел спросить вас, мы обсудили, собственно, предысторию этих переговоров, мы обсудили то, как представил это публике Дональд Трамп, и обсудили, как реагировали на это в Соединенных Штатах. Теперь давайте попробуем посмотреть на версию китайской стороны и, может быть, как ее китайская пресса преподносит.
Да, здесь, наверное, даже будет чуть проще, потому что китайская пресса не пишет так много о Трампе, как, наверное, могла бы писать. Да, фотография с Трампом уже появилась в Жэньминьчжибао, на сайте Синхуа висит, но Трамп – это все-таки история на 1,5 часа, и действительно у нас нет документов, и действительно у нас нет чего-то такого большого, о чем можно было бы рассказать своему китайскому населению. И здесь очень важно, мне кажется, продолжительность этих договоренностей, потому что везде подчеркивается, что это на год. И мне кажется, это очень важно, потому что все понимают, что ничего не закончилось, все продолжается. И да, у нас есть устная договоренность, что это все на год. И с китайской стороны санкции снимаются, и с американской стороны санкции притормаживаются на 1 год. Но господин Трамп замечательный человек, и во время первого срока было достигнуто примерно такое же соглашение. По-моему, потребовалось месяц на то, чтобы Трамп его нарушил. Поэтому никто в Китае никаких иллюзий не питает. И встреча с Трампом, я не могу сказать, что это вот встреча второго порядка. Конечно, Трамп очень важный и великий человек, очень важный и великий лидер, но большее внимание
Его с нами
приковано.
нет, если что. Он его здесь он не придет. Можно его не хвалить на всякий случай.
Да, он самый хороший, конечно же, президент и самый мировой известный. Но фокус интересов Си Цзиньпина висит, он в Китае, он в Азии, он в Японии и он в Южной Корее. Это первый государственный визит Си Цзиньпина в Южную Корею за последние 10 лет. Это новый президент Южной Кореи, с которым Си Цзиньпин еще не встречался. Это новая премьер-министр Японии, с которой Си Цзиньпин еще не встречался. Взаимоотношения с Японией тоже не на самом лучшем этапе находятся, учитывая еще и увеличивающиеся вложения в военный сектор, поэтому все смотрят на внутреннюю политику, все смотрят на свои дела. Вот приехал большой белый мужчина, большой белый джентльмен, со всеми пообнимался, ему все подарили подарки. Вот, кстати, китайская сторона подарков подарила, что, наверное, какой-то очень большой сигнал конспирологии. И белый мужчина уехал, а нам здесь с вами жить, дорогие друзья. Поэтому вот сейчас больше фокус прикован именно как раз к встрече с премьер-министром Японии и с президентом Южной Кореи. Все остальное – это большой фон, о котором, в принципе, уже договорились.
Ну вот относительно подарков еще поговорим, но что касается итогов встречи, получается, что Си оказался Трампу, ну прям буквально не по зубам.
Я бы так не сказал. Вот тот же наш любимый Скотт Бессет, он в одной из цитаты про пистолеты, которые нужно доставать во время переговоров, он сказал, что действительно у нас был наш пистолет санкций, но китайцы достали пистолет редкоземельных металлов. Это не китайцы плохие переговорщики, они просто учились у лучших переговорщиков, они учились у американцев. И когда у тебя был большой пистолет, это было, наверное, хорошо. Собственно, у нас история показывает последних нескольких месяцев, что Трамп, как бы мы ни относились к его переговорным позициям, к переговорным тактикам, он все-таки добивается успеха. И вот оказался партнер, который подготовился, который сделал себе красивый большой пистолет и буквально приложил его к виску президента Трампа. Причем этих пистолетов несколько. Я не знаю, почему мы так действительно прицепились к сое, но сое – это действительно важная история, потому что соевые поставки важны в первую очередь для тех, кто еще и голосует за Трампа. Это те самые люди, которые живут в Америке, которые голосуют за республиканскую партию, которые голосуют за Трампа. И
Соевые
если
республиканцы.
буквально соевые республиканцы, если они не продадут свою сою, они будут, наверное, очень грустные. Вот я думаю, что у них жизнь немножко испортится. фентанил, поставки наркотиков. Здесь мы не говорим официально, что это китайские, конечно, поставки, но мы делаем большие глаза и примерно понимаем, что все они идут из Китая через Латинскую Америку. И еще один пистолет – это редкоземельные металлы, с которыми действительно вот так просто закончить не получится. Возможно, даже с фентанилом можно жить, и соей можно жить, можно как-то перепродать, но с редкоземельными металлами все намного сложнее.
Ну вот, собственно, мы видели с Сашей, что единственный вопрос журналистов, на который Трамп отвечает, пожимая руку Си, это, собственно, про торговую сделку. Они как раз сою и Тайвань пропускают мимо ушей. Вот этот Саша здесь нам переводила как раз. Что подразумевает собой торговая сделка?
Буду китайским шпионом в очередной раз. У нас ведь проблемы существуют. То есть мы не делаем вид, что китайцы белые, пушистые, американцы плохие, нехорошие, и вот прогибают бедных китайцев. У нас есть торговый профицит, который с первого срока Трампа не стал меньше. Вот как Трамп начал с ним бороться, с торговым профицитом между Китаем и США, так он примерно на
То есть
одном уровне и
Китай
остается.
гораздо больше продает в Соединенные Штаты, чем покупает у Соединенных Штатов.
Да, и чтобы нам был понятен масштаб проблемы, вот в прошлом году это было 270 миллиардов. Сейчас за первые полугода, по-моему, там 165, но я думаю, до 200 с лишним точно дожмут. Ну, то есть у нас товарооборот России и Китая в прошлом году был весь 224 миллиарда.
Весь. Это
Туда-сюда,
и туда, и
весь.
обратно.
Да,
А тут
российско-китайский.
профицит больше всего оборота.
А тут профицит больше всего товарооборота, да. И проблема с китайцами. Ну, и с американской, наверное, экономикой. Американская экономика прекрасная, замечательная, но она ничего не производит такого, чем можно было бы покрыть вот эти 270 миллиардов. Китайцы, может быть, и очень бы хотели бы инвестировать свои замечательные миллиарды в Apple, в Nvidia. Мне кажется, если мы сейчас китайским коллегам скажем, вот хотите инвестировать 270 миллиардов в американский финтех или IT-индустрию, китайцы побегут с чемоданами денег и будут кричать, конечно, мы хотим и 300 миллиардов инвестировать. Но здесь первое, собственно, препятствие. Американцы не очень этому обрадуются, потому что нет. Потому что вы, китайцы, своруете у нас технологии, мы останемся ни с чем. Вот нельзя покрыть. Помните, вы они говорили о покупке Боингов. Можно купить Боинги. Боинги – классная вещь. Китайскому рынку очень нужны. Вот с Россией не получилось построить свой самолет. Но ты не можешь купить Боингов на 270 миллиардов долларов. Возможно, если все Боинги купить в мире, наверное, там что-то будет. И еще вот немножко останется на сою. Поэтому здесь вторая история не очень понятна, что китайцы могут у американцев купить. Американцы предоставляют сервисы, IT-технологии, американцы предоставляют финансовые услуги. Можно инвестировать в американцев, но, собственно, сами американцы от китайцев отрезают себя, потому что это небезопасно. И у нас складывается вот такая идиотская ситуация, когда мы говорим, что у нас декаплинг, и мы разводим наши экономики, но при этом вот приезжает Трамп и говорит, дай денег в нашу экономику. На что Си Цзиньпин может сказать, подождите, мы хотим, у нас вот у вас тут завод, Тесла стоит, мы очень рады. Мы вам 30 таких заводов построим, вы только нас пустите на рынок, но нет. И вот в этом есть какое-то глубокое противоречие. И, ну вот китайские академики сейчас используют термин «США должны привыкнуть жить в мире с доминирующим Китаем». Ну вот вам не нравится, но вы как бы потихоньку начинаете привыкать. Вы не отделяетесь, а вот, ну, адаптируйтесь, ребят. Вот рано или
Если
поздно.
вас трамвай задавит, вы немножко вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете.
Ну вот трамвай уже едет, вы там пытаетесь как-то отбиваться от трамвая, кричите, бьете по трамваю палкой. Ну, расслабьтесь, вас все равно задавит. Ну, не сегодня, завтра. Ну, не сегозавтра, через 10 лет. Ну, вот можно сейчас прям расслабиться и получать удовольствие. Это такой легкий дискурс, который сейчас присутствует в Китайской академии, но он с легкой долей иронии, конечно, есть.
Но с другой стороны, ну, то, что касается Соединенных Штатов, насколько я понимаю, тот же самый Трамп, он очень активно выводил предприятия из того же Китая и вообще из-за рубежа, и такое все пытался вернуть домой. Ну, как производство, так технологии, так и деньги и так далее. И, судя по всему, этот процесс как-то не очень-то увенчался у него успехом.
Нет, процесс очень хорошо шел до Трампа. Ну, здесь, наверное, да, вы абсолютно правы. До Трампа это было нормально. То есть у нас есть большая демократия Индия, условно. Ну, то есть большая часть производства ушла в Индию. Наши знаменитые айфоны переходили потихоньку именно к индийским коллегам. Но когда ты свое производство утаскиваешь в другую страну, подразумевается, что эта страна хорошая, демократия, твой союзник, и ты с ней в хороших отношениях. Что логично, что сейчас лежит, мне кажется, в основе каждого документа Госдепа. Если вы хотите что-то делать, куда-то инвестировать, инвестируйте в экономики, которые нам союзники. Но потом ты бьешь по лицу своего индийского коллегу и вводишь против него пошлины. И появляются какие-то вопросы и у индийских коллег, и у китайских коллег, и у американских коллег. Ну, то есть, да, вот сейчас действительно отток инвестиций значительный, американские деньги в китайскую экономику сейчас почти не идут, те производства, которые есть, не закрываются, но все-таки ищут пути отхода, это абсолютная правда, но как-то вот не получается у американцев союзников. Вот сейчас, может быть, в Малайзии и в Куала-Лумпуре все изменилось, и все поняли, что Трамп замечательный человек, ну посмотрим.
А
Алиса,
можно? не хочешь присоединиться, да, с американской
Да,
стороны?
вот я как раз хотела спросить, потому что пишут, опять же, это пока источники, все, и у нас нет документов, у нас нет каких-то то, на что можно опираться, но американские источники еще многие указывают на то, что Трамп добился от Китая обязательства устного по увеличению закупок американской нефти из сжиженного природного газа, ну, газ Аляска имеется в виду в первую очередь. Вот насколько реально, чтобы Китай увеличивал действительно закупки американской нефти и СПГ?
Мне кажется, это действительно была большая новость еще в августе, потому что именно тогда были первые закупки из российских СПГ, которые должны вообще-то облагаться санкциями. Но вот пока ничего не произошло страшного. И действительно, в сентябре возобновились поставки из США. Эта новость прошла как-то стороной, но действительно китайцы покупают СПГ. С СПГ все-таки здесь такая история, его не бывает много, и накапливать его невозможно. Поэтому если есть возможность вот в эти 270 миллиардов что-то вложить из СПГ, я думаю, здесь действительно нет какой-то большой, ну, уступки. Китайцы могут это сделать без, давайте скажем так, без, ну, какого-то экономического шока для себя. Потому что у Китая достаточно диверсифицированные поставки, цены благодаря России и Ирану очень часто ниже рынка, либо, ну, со значительным дисконтом. Поэтому здесь вот в качестве такого приятного бонуса можно купить и что-то американское. Я думаю, здесь нет никакой проблемы. Тем более вот японцы не отказались от российского СПГ тоже. Хотя, казалось бы, союзники.
Да,
А
там... Ага, проси, Сань.
не, я только про продолжение вообще как раз тех самых, тем самым Скоттом Бессентом, которого мы все упоминаем, упоминаем сегодня. Дальше же торговые переговоры будут продолжаться, американо-китайские, ну, по крайней мере, американская сторона ожидает этого.
Вот я как раз удивился, потому что в тех переговорах, в тех документах, которые мы сейчас читаем по итогам переговоров, они адресуют нас к мадридским соглашениям, к тому, о чем они договорились еще в Мадриде, а это было вообще летом. Поэтому здесь у нас, видимо, такая история, да, эти переговорные группы ведь созданы на основе и указа Трампа, и указа Си Цзиньпина, поэтому у нас есть, в принципе, договорная рамка, по которой можно дальше прекрасно, комфортно ехать. Документ есть, по нему можно идти. Но у нас, я не знаю, как у вас, но у нас не анонсирована следующая встреча, ее не существует. Трамп сказал, что в апреле прилетит. Ну, до апреля как будто еще есть время. Понятное дело, там будет китайский Новый год, никто не будет работать, тут будет Рождество у католиков, православных и у всех остальных христиан, и у нас тоже будет какое-то время, где мы будем отмечать. Но как будто следующей даты у нас даже нет. И вот это вызывает вопросы.
Я хотел спросить вот что. Мы продолжили наблюдать за тем, как Трампу дарят различные подарки, как его встречают, как его нахваливают там все подряд и всячески. Вот вы, Алексей, тоже присоединились. Хотел спросить у вас, а как вообще в Азии относятся к этой страсти Трампа вот к велеречивости и подаркам?
Спокойно. Это очень понятное конфуцианское лицемерие, очень хорошее. Я недавно читал воспоминания одной из девушек, которая работала в дипломатическом корпусе США, и вот для себя отметил действительно эту историю. Александр, вы заметили, у нас нет совместных заявлений с китайцами очень давно. Никаких вообще. То есть американцы и китайцы выпускают свое какое-то заявление по итогам встреч. И вот девушка-дипломат отметила, что во время байденовской администрации они вот из переговорного процесса 80% времени тратили на то, чтобы согласовать красивые формулировки, которые посылают позитивные сигналы. То есть мы вообще ни до чего не договорились, но мы должны своим людям, своим политикам, своим элитам, своим бизнес-партнерам отправить положительные сигналы. И вот
Это
приходит
с
статья.
обеих сторон, да?
Нет, это вот китайская история, но тут
Китайская.
приходят белые обезьяны, вот эти некрасивые, которые говорят, мы не достигли соглашения по пунктам 1, 2, 3, мы достигли соглашения по пунктам 1, 2, 3, мы работаем дальше. Вот это неприемлемо для китайского дипломатического корпуса, это, ну, это некрасиво, я не знаю. Может быть, это какие-то наши проблемы, вот как-то без золота, вот без пайеточек, как-то без камней сияющих, это как-то неправильно. Это технократия и ужасные вот эти демократы, протестанты, фу. Мы такое не любим. И с какого-то момента, да, совместно эти истории прекратились, потому что не могли согласовать совместные коммюнике. Поэтому опять, если мы посмотрим, Си Цзиньпин все-таки сказал, что Трамп большой молодец, закончил войну Израиля с Палестиной, остановил войну в Азии. Ну, кстати, нет, я вру про Азию, там немножко было так очень-очень в контексте. Все-таки здесь Китай немного обижен, потому что он хотел бы быть тут тоже приятным актором, но его не
Я
пригласили.
прошу прощения, мне кажется, там была формулировка, что Дональд Трамп председательствовал на подписании или наблюдал за подписанием
Да,
договоренности.
да,
Ну,
да,
то
да,
есть
да,
вот
да, да,
как-то
да, да.
так.
Вот в Палестине он миротворец, а здесь он наблюдал. Спасибо ему большое за то, что приехал и понаблюдал.
Хорошо, спасибо большое. Благодарим Алексея Чагадаева за китайское включение. Спасибо огромное, Алексей.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Мы с Александрой останемся дальше обсудить, что же у нас вообще, что же у нас осталось. Ну, давай попробуем в сухом остатке. Значит, сказать, во-первых, ну, у нас только есть какая-то торговая сделка, но нельзя ее назвать выгодной для Соединенных Штатов. Собственно, все.
Ну, я бы еще констатировала следующее. Мне кажется, мы можем констатировать, что сейчас есть торговое перемирие. Вот если была торговая война, вот сейчас некое торговое перемирие, и действительно будут переговоры, дальше не будет, но, по крайней мере, сейчас не увеличивается давление, не ухудшается обстановка. По
Да.
крайней мере, это может рынки успокоить. Действительно, рынки пошли вверх, ну, по крайней мере, американские, на фоне всех этих встреч Трампа и, в особенности, на фоне встречи с Си Цзиньпином. То есть вот такое у нас есть. Да, есть сделки, есть отдельные сделки, есть вот эта соя, есть еще что-то, есть доступ к редкоземельным металлам, но нет большого чего-то и торговое перемирие в торговой войне трамповской. Мне кажется, это тоже важный момент.
Отлично. Тогда давай перейдем к развлекательной части. Я смотрю, как-то, может быть, немного заскучали наши зрители. Давай их немного развлечем. Развлечем. Ну, с Трампом это вообще не сложно, абсолютно, потому что это все время какое-то шоу. Вот за что уважаю Трампа, за то, что вся жизнь как шоу, и постоянно по законам этого шоу он строит все свои выступления, все свои появления и так далее. Значит, и появление в Азии, оно тоже не было исключением. И тоже, в общем, надо сказать, есть на что посмотреть. Давай тогда ты расскажешь о том, и про подарки, и про все остальное, про встречи, про танцы и про все остальное.
Ну, во-первых, конечно, подарки. Подарки, ну, это только аплодировать можно, собственно говоря, всем, кто Дональду Трампу что-то дарил, и как это все было продумано, и как это все было просто, ну, идеально вообще придумано все. Ну, вот давайте посмотрим, что же Дональду Трампу дарили. Вот ему дарили, например, в Южной Корее, ему подарили, собственно, два подарка, и у очень, они ему оба явно совершенно понравились. Это большой орден, высшая награда Южной Кореи и копия древней золотой иконы. Это национальное достояние. И эта корона, она, так сказать, свидетельствует о единстве Кореи. Это еще такой знак, символ. То есть под этой иконой, это копия, конечно, это какая-то идеальная копия, но это церемониальный подарок, который свидетельствует о единстве Кореи. И даже давайте посмотрим, как Дональд Трамп это все принял. А, кстати, вот еще одна фотография важная. Здесь он встречается с президентом Южной Кореи в Национальном музее, где в этом Национальном музее, в магазине этого Национального музея можно купить и красные кепки мага, и футболку с надписью «Трамп, никогда не сдавайся». Вот специально вывесили, чтобы Дональд Трамп видел, как, значит, все именно покупают его изображение. Но вот все-таки давайте посмотрим, как Дональд Трамп принимал эти подарки от президента Южной Кореи. Там есть небольшое видео, может быть, оно, собственно говоря,
Да.
нет, это мы дальше посмотрим. Ну, тогда мы можем
О.
просто... Это фотография подарков. Просто там он на этом видео говорит, как красиво, как красиво. И Трамп, ну это же шоу Трамп. Вот они стояли, там стояли эти два подарка на столе, и этот замечательный орден, прекрасный, очень красивый, он стоял так боком, что журналисты его не видели. И Дональд Трамп раз, и его повернул, чтобы все видели, и сказал, ой, хотел бы я его сейчас прям надеть. Ну, то есть Дональд Трамп – это Дональд Трамп. В Японии, вот, собственно, вот это видео, действительно, вот в Японии ему подарили набор всяческих подарков, подарки на тему гольфа. Вот новая премьер-министр Японии подарила ему личную гольф-клюшку Синзо Абе в честь, собственно говоря, у Дональда Трампа были очень хорошие отношения с бывшим премьер-министром Абе, и вот была подарена гольф-клюшка Абе, сумка для гольфа с автографом чемпиона японского по гольфу и золотой гольф-мяч с, вот я не знаю, как называется вот эта вот вещь, на которой мячик стоит от гольфа. Вот
Тоже не
там,
знаю, да,
да, вот там вот, значит, там
подставочка под
подставочка,
мяч.
да, подставочка под мяч, собственно говоря. И дальше, действительно, как уже Алексей Чагодаев обратил внимание, не было-то у Дональда Трампа подарков от Китая, то есть не было сообщений о каких-то государственных подарках. Ну да, все, на этом подарки закончились, но зато высшая награда из Южной Кореи, аж корона золотая, копия древней короны, замечательно. И личные гольф-клюшки Абе, с которым у Трампа были очень хорошие отношения, и золотой гольф-мяч, значит, с подставочкой, и сумка для гольфа от чемпиона японского по гольфу. Ну просто вот замечательно, Дональд Трамп действительно, наверное, доволен тем, что ему преподнесли, но мне кажется, что в Японии ему еще один подарок подарили, буквально еще один подарок, потому что то, как Дональд Трамп предстал перед войсками США в Японии, это тоже своего рода подарок. И вот у нас есть два видео, они прямо одно за одним. Вот обратите внимание, Дональд Трамп, вот это он спускается, вот открывается, так сказать, спускается потолок, и вот он, Дональд Трамп с
Не-не, это Дональд Трамп на
истребителями.
лифте приезжает.
Да, такой
Да,
лифт,
он наоборот
да.
поднимается на лифте.
И вот истребители, Дональд Трамп. И аплодисменты там раздаются невероятные. Но мы музыку мы не слушаем, потому что там еще и музыка «I'm proud to be an American», «Я горжусь быть американцем». Но вот Дональд Трамп вот в такой торжественной атмосфере. Не просто
Ну,
тебе вошел.
точнее, оператор поднимается на лифте, а он уже там, да.
Да, не просто он вошел к ним, а вот он вот так вот появился вместе с истребителями, вот таким вот образом, и прошел, и встречался, выступал перед американскими военными в Японии, много говорил, и много говорил по внутренней политике, но вот, но это же шоу Дональда Трампа, это же шоу, потому что можно было просто вот так вот войти, но зачем просто так входить, если можно всех заставить сделать так, чтобы он появился там просто волшебным образом вместе с истребителями. Ну вот это же замечательно абсолютно. Ну и, конечно, танцы Дональда Трампа. Он уже это потанцевал с американскими военными. А в Малайзии были танцы Дональда Трампа. Он только-только прилетев, он, значит, его встречали, почетный караул, все. И вот, конечно же, он пустился в пляс, как только он услышал музыку и увидел национальных танцоров вот из Малайзии. Он, собственно говоря, к ним захотел, душа захотела присоединиться. Вот Дональд Трамп, ну, прекрасно провел действительно фестиваль. Ну, а что ж, это такой, в общем, трамповский фестиваль вполне себе. И заодно еще переговоры, и заодно еще разные заключение сделок, и заодно еще вложение в американскую экономику. Но, конечно, это в целом такой фестиваль трамповский, очень даже успешный, который в США тоже активно освещали. Но вот с той поправочкой, про которую мы говорили в самом начале, про то, что вообще-то шатдаун правительства. И вообще все, конечно, золото и замечательно, и все хорошо, но госслужащие-то не получают деньги.
А
А военные только.
напомни, пожалуйста, если ты помнишь, какой маршрут был вот сейчас этого южноазиатского турне, азиатско-тихоокеанского?
Малайзия, Япония, Южная Корея. Вот так
А,
вот,
ну,
Дональд
не, я
Трамп.
просто, я почему это спросил? Ну, то есть, вот я так представляю себе, знаешь, в Японии, да, подарили ему вот все эти клюшки, мячики, подставочку, все там позолоченное, все с автографами, там и так далее. Прилетают они в Южную Корею, вдруг звонок такой у премьер-министра. Слушайте, вы знаете, подставочку не можем найти, а? Он не затерялся у вас там. Мы сейчас самолет вышлем, не беспокойтесь. Вот прямо так и вижу. Вообще, на самом деле, конечно, история с этим потрясающая. Я такой не видел ни разу в жизни, честно, ну вот за всю свою жизнь, а с американскими, разумеется, президентами, да и, в принципе, с любыми западными, тоже. То есть я себе представляю, что такое может быть вот такая страсть к подаркам, к словам каким-то, к шоу там и так далее, что такое может быть у каких-то, опять же, восточных там королей, не знаю, царей, деспотов каких-нибудь, тиранов и всего прочего, но чтобы это было у лидера западного свободы, не устаешь удивляться. В этом плане, конечно, он хороший шоумен, потому что удивляться не устаешь. И вот,
Но я одно, вот прости, только
давай,
скажу,
давай.
что вот это его бешеная активность и встречи, и желание со всеми встретиться и так далее, это отдельная просто головная боль невероятная у американской секретной службы. Потому что те протоколы, которые были ранее, они не подходят часто для Дональда Трампа. Особенно еще и после двух покушений на Дональда Трампа, тем более, ну, предотвращенных, ну, по крайней мере, вот то покушение, которое мы все видели, наблюдали, где кусочек уха отстрелили. И второе, это на гольф-поле, где прятался человек на гольф-поле во Флориде. Поэтому, ну, неизвестно, может быть, там больше было, то есть то, о чем мы знаем. И секретная служба действительно с большим трудом сейчас пытается совладать с Дональдом Трампом, тем более, что для всех этих кусков его поездки, для всех этих отрезков его поездки необходимо же передвигать не только Дональда Трампа перевозить, но и The Beast, так называемого зверя, то есть тот самый президентский лимузин, которых три. Потому что они должны каждый, в тот момент, когда они следуют в кортеже, они должны через каждые там какое-то количество минут меняться местами для того, чтобы было непонятно, где кто находится и так далее. Ну, то есть там огромные вот эти вот протоколы безопасности, и это азиатское турне отдельно было проблематично для американской секретной службы именно из-за большого количества мероприятий, большого количества встреч, и из-за того, что Дональд Трамп туда повез с собой, ну, очень много представителей своей администрации, это тоже была отдельная проблема, так что просто этот фейерверк и фестиваль Трампа, он с логистической точки зрения и с точки зрения безопасности такой очень сложный.
Ну, вернемся к серьезным темам от развлекательных, поскольку было еще заявлено, во всяком случае, американской стороной, только американской стороной, о том, что так или иначе затрагивалась еще и тема войны в Украине. И, как я понимаю, в общем, тоже особенно никаких подвижек в этом плане достигнуто не было. Но Трамп отчитался, как всегда, что результаты феноменальны.
Да, Дональд Трамп сказал, вылетая уже на президентском самолете, вылетая уже обратно в США, он сказал о том, что действительно обсуждали Украину с Си Цзиньпином, и можем посмотреть, как Дональд Трамп вот отвечал, рассказывал, как они обсуждали, как упоминалась Украина в разговоре с Си Цзиньпином.
Ukraine came up very strongly. We talked about it for a long time, and we're both going to work together to see if
Да,
we can.
да, вопрос Украины поднимался и поднимался очень серьезно. Значительный прогресс мы увидим. Мы долго обсуждали эту тему, и мы намерены совместно работать над тем, чтобы достичь результатов. Ну да, бывает такое, что нужно дать обеим сторонам повоевать, повоевать и выпустить пар. Но он нам поможет, имеется в виду Си Цзиньпин, он нам поможет обязательно, потому что мы работаем над тем, чтобы достичь результатов, и работаем вместе с ним. Безусловно, Китай является нашим важным партнером, и мы обсуждали все важнейшие темы, и мы, конечно же, будем продолжать обсуждать войны. Мы закончили 8 войн, я закончила, и 9-я будет война России с Украиной. Да, ну и мы будем обсуждать очень много других вопросов, у нас много тем. И дальше Дональд Трамп начинает говорить то, что, как мы уже с тобой обсуждали, всегда он говорит, погибают по 7-8 тысяч молодых человек в неделю, необходимо это закончить, нужно прекратить, нужно, чтобы все остановились, пошли домой, и время покажет. Вот это единственная константа, которая есть. Все остальное говорили с Китаем, на самом деле, не говорили с Китаем об Украине, непонятно. Будут ли больше, более серьезные санкции, будет ли Китай помогать, будет ли Китай давить на Россию, будет ли Китай что-то делать, будут ли дальше об этом говорить, что будет делать дальше Трамп, будут ли санкции в отношении Роснефти, Лукойла серьезнее, прочее, прочее, прочее. Вот это все непонятно. Понятно только одно. Снова Дональд Трамп сказал остановиться на линии соприкосновения и пойти домой. Вот это единственная константа, которая есть. И несмотря на то, что вот, да, продемонстрировали значительный прогресс и очень много говорили об Украине, и говорили долгое время и намерены совместно работать, чтобы достичь результатов, ну, кажется, что на самом деле только одна константа – это остановиться на линии соприкосновения, и все идут домой. Ну, собственно, это то, что мы неоднократно слышали уже, и то, что вот как раз не меняется. Единственное, что у Дональда Трампа не меняется в обсуждении войны России с Украиной.
Да, но есть еще один аспект, он недавно появился, ну как недавно, он уже бывал, просто затихло на какое-то время. Путин, бывает сам Путин, бывает там Медведева выпустят поглумиться, бывает еще кто-то. Они, бывало, любят потрясти ядерной дубиной, но вот с Трампом как-то это дело особо не практиковалось, потому что с ним пытались дружить. Сейчас, поскольку он постепенно от Путина, отдаляется, отплывает, санкции еще ненароком объявляет и все прочее, соответственно, Путин снова достал, расчехлил ядерную дубину и всячески ей хвалится. Причем предпочитая не то чтобы именно ядерное вооружение, а то ракету на ядерном двигателе, значит, буревестник, тут мы испытали. Потом мы испытали еще и этот Посейдон. А с Посейдоном вместе и Сармат помянут. Он что только не, вообще тополя только, наверное, не, то есть еще да, тополем ракеты, вот, только их не вспомнил. Вот, а так уже все повспоминал, и так, и сяк. Давай поговорим о том, как Трамп реагирует на эти пугалки Путина. По-моему, одна реакция была вот непосредственно на буревестник, но, может быть, еще что-то подошло. Все-таки уже с тех пор много наговорено-то было.
Ну, Дональд Трамп и действительно про сказал про в очередной раз, прошу заметить, про ядерные подлодки класса Огайо где-то рядом с Россией. Но он об этом говорил еще и когда Медведев, значит, высказывался. Поэтому уже про подводные лодки это было, и что не нужно им лететь несколько десятков тысяч километров, там 14 тысяч километров им не нужно лететь, они находятся очень, в непосредственной близости. У Дональда Трампа интересный очень вообще подход подход, интересный к ядерным вооружениям и вообще к стратегической стабильности. У него такой немного рейгановский подход к этому. И как раз в Институте исследования войны говорили о том, не, ну, по крайней мере, размышляли о том, не намерена ли эта позиция Дональда Трампа, ведь в свое время гонка вооружений привела к экономическому краху, в том числе и гонка вооружений привела к экономическому краху Советский Союз. Вот не является ли это в данный момент, ну, таким тоже одним из элементов этого большого пазла воздействия, в том числе и на Россию? Ну, потому что действительно кажется, как-то уж очень все связано, когда производятся некие испытания некого оружия России, хотя российская сторона, конечно же, говорит, что это не ядерное испытание, что вы, это вообще не ядерное испытание, это испытание вооружений, которые могут нести ядерный боезаряд. Поэтому это вовсе не испытание, это не нарушение моратория на испытание ядерного оружия, а вот, значит, просто это испытание вооружений. Ну, Дональд Трамп отвечает тем, что впервые с 92 года должны провести, быть проведены испытания. При том, что вообще для возобновления вот таких вот серьезных подземных испытаний в Неваде, например, на полигоне в Неваде, ну, потребуется много времени. Это действительно, ну, кто-то называет там 36 месяцев, кто-то говорит о том, что можно в 2 года уложиться, то есть, может быть, 24 месяца. Но в любом случае, это очень большой срок, который необходим для того, чтобы все провести ровно так, как необходимо. Дональд Трамп же любят быстрые действия. Вероятно, он предполагал, что если вот он говорит, то сейчас же, значит, что-то и можно будет произвести. Тем более, что он действительно написал об этом примерно за час до встречи с Си Цзиньпином. Китай в последнее время свой потенциал ядерный удвоил вообще, и ожидалось, что то, сколько сейчас у Китая боеголовок будет только в 30-м году, сейчас уже их много, то есть это может и к Китаю иметь отношение. Но Дональд Трамп любит говорить, что в США больше всего ядерного оружия, а вот Россия на втором месте. Но правда, вообще, согласно всей статистике, которая известна, ну, у США 5225 боеголовок, у России примерно 5580. Ну, то есть там, но в действительности ведь достаточно
Без разницы
пары
абсолютно.
десятков, да, для того, чтобы мир уничтожить, там достаточно совсем небольшого количества. Это не имеет, в общем-то, значения. Но, тем не менее, Дональд Трамп, вот он любит же широкие жесты, он любит большие жесты, он любит большие, вот, чтобы вот так вот это было, вот такие вот вопросы. И дело в том, что вообще ядерное оружие, есть две только темы, которые можно обсуждать в вакууме Москве и Вашингтону, и это вообще не обращаем внимания ни на что остальное, это как раз ядерное оружие и космос. Конечно, очень бы хотела Москва предоставить каким-то образом Дональду Трампу возможности для того, чтобы полететь на Марс, потому что вот это цель Трампа, судя по всему, и все шутки про 28-й год, про то, что Трамп может не уйти в 28-м году. Но можно действительно говорить о том, что если будет такое впечатление, что вот-вот сейчас полетят на Марс, вероятно, Дональд Трамп попытается остаться, потому что он захочет, чтобы это при нем было, чтобы
А
ни в
лучше,
коем
чтобы он
случае.
прямо полетел непосредственно, по меньшей мере, до марсианской орбиты. Значит, слушай, я хотел тебя спросить, почему на демократов пугалки Путина действовали, а на Трампа нет? Почему Трамп не Байден?
Все-таки Трамп действует, конечно, в рамках своих представлений абсолютно. Если это к разговору о том, что Трамп не может поверить, что Путину, например, неинтересны бизнес-сделки. Он не может в это поверить, ну, потому что этого не может быть, этого не бывает. Трамп полностью экстраполирует свое представление о мире на Путина. У Байдена наоборот. Байден как демократ, как все демократы, исходили в первую очередь из идеологии установок, что идеология действительно играет очень важную роль. Вот идеи путинские о восстановлении Советского Союза, о возвращении куда-то, о возвращении каких-то границ, вот они превалируют у Путина. И исходя из этого, демократы и действовали. Они действительно верили, что да, может что-то такое произойти. Как там было? Нет, мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Но вот это всерьез демократы воспринимали. Трамп вообще это всерьез не воспринимает. Ну, потому что какие, что, о чем может быть речь? И когда в действительности бизнес надо делать, какие возможности замечательные? Он ведь его продолжают и продолжают российская страна уговаривать все равно, что да, они готовы к каким-то там переговорам. Много времени потребовалось, чтобы Трамп хоть как-то отошел от своих вот этих представлений о том, что Путину интересен бизнес. Тут то же самое.
Во многом, ну не во многом, может быть, даже и во всем, внешнюю политику сейчас определяет, как ему и положено, глава Госдепа, и не только Госдепа, Марко Рубио. Вот, и у него какая-то такая особая роль, и вот можно о нем поговорить, есть о чем.
Ну да, очень аккуратно себя пытается вести Марко Рубио, и Марко Рубио вообще сейчас занимает, кажется, центральную роль в администрации Дональда Трампа, и сейчас Джером Пауэлл – это глава ФРС, Федеральной резервной системы, который никак не снижает процентную ставку, что так хочет Дональд Трамп. Он уходит, у него заканчивается срок в январе 26 года. И Дональд Трамп даже в шутку сказал журналистам, когда его спросили: «А кого вы думаете назначить? Кого вы думаете назначить на пост директора ФРС, Федеральной резервной системы?» Ну, Дональд Трамп действительно как президент может это сделать. И давайте посмотрим, как пошутил Дональд Трамп. Я думаю, вот Скотт Бессент хороший кандидат. Вы как думаете? Ну, ему нравится, чем он занимается. Ладно, ему нравится. Я думаю про Марко. Марко, как насчет Марко или, может быть, кто-нибудь еще? Я думаю о многих людях. То есть он пошутил о том, что он директором Федеральной резервной системы хочет назначить Марко Рубио. Потому что, ну, куда еще, действительно, он же и госсекретарь, и советник по национальной безопасности, и глава американского архива, и исполняющий директор USAID. Как замечательно. Вот ему еще директор ФРС. Но вообще все, что касается Рубио, он очень аккуратно действует. Он белая ворона в администрации Трампа. Он как это свой среди чужих, чужой среди своих абсолютно. Он представитель той самой старой доброй республиканской партии. И вот напоследок я предлагаю посмотреть то, как Трамп говорит про Марко Рубио, вот уже не шутя совсем, кажется, про 28-й год, а Марко Рубио, посмотрите на него, вот что он, как он на это реагирует, как он пытается снизить весь этот пафос. Журналистка спрашивает: «Вы говорите, что в 28-м году вот есть очень хорошие кандидаты у вас. Кого вы имеете в виду? У нас есть замечательные люди. Вот один стоит рядом со мной. У нас есть Джей Ди Вэнс, вице-президент. Но Марко великолепен, он великолепен. Я не знаю, захочет ли вообще кто-нибудь с этими замечательными ребятами соперничать. Я считаю, если они объединятся, их будет невозможно остановить. Вот в это я верю». То есть в тот момент, когда Дональд Трамп говорит Марко Рубио так: «Нет, нет, нет». А Джей Ди Вэнс: «Да, Джей Ди Вэнс, Джей Ди Вэнс». Марко Рубио очень аккуратен, ему очень сложно сейчас. У Марко Рубио нет практически союзников, кроме того самого Скотта Бессента, министра финансов, вероятно. А вот огромная финансовая машина мага-трампистов, в первую очередь Илон Маск, конечно, который сейчас затихарился, но он явно будет спонсировать того, кого предложит Дональд Трамп спонсировать в 26-м году и, вероятно, в 28-м. Вот Илон Маск, который лоббировал против Марко Рубио, и у которого есть почти неограниченные возможности для спонсирования кандидатов и в 26-м, и в 28-м на президентских выборах, вот он пойдет против Марко Рубио, вероятно, если только Рубио и Джей Ди Ванс не объединятся. Но это, ну, как-то, не знаю, сложно, мне это сложно представить, потому что тогда это для Рубио, ну, не то, что перечеркнет, конечно, его президентские амбиции, но может быть очень сложным для него, но это исключать тоже нельзя. Пока Марко Рубио держится очень серьезно, и, кстати говоря, тот самый Стив Уитков, который слушал про то, как Трамп молится за Путина и про подарки получал и так далее, вот он не на стороне Марко Рубио.
Но разве Марко Рубио уже не перечеркнул свои президентские амбиции? Я имею в виду то, что на американской политике так сложилось, это не закон никакой, это не, ну, не правило, не, это просто так сложилось, это медицинский факт, что из госсекретарей не получаются президенты. Ни один бывший госсекретарь не стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому, может быть, Марко, ну, может быть, он, конечно, станет первым, но как-то всегда что-нибудь происходит первое. Обама был в своем роде, значит, первым. Вот Хиллари Клинтон пыталась быть в своем роде первой. Может, и он так тоже получит, я не знаю. Но пока вот ни у одного не получалось.
Ну, только Томас Джефферсон.
Согласившись принять, он, собственно, не перечеркнули.
Ну, то, да, только Томас Джефферсон и все. Но да, есть это поверье, что госсекретари не становятся никогда, ну, по крайней мере, в 20 веке, вот скажем, точно,
Да, да,
этого
да.
точно
Извините,
происходило.
мои знания не простирались так глубоко.
Нет, но Марко Рубио, действительно, он и отличается от очень многих госсекретарей предыдущих, если только мы не берем Хиллари Клинтон, о нем очень много знали, и он был известным, очень известным человеком до того, как стал госсекретарем. Но если мы посмотрим,
Так.
Кондолиза Райс, Блинкен, Колин Пауэлл, ну вот так не скажу, что они были очень известными фигурами до того, как стали госсекретарями. Рекс Тиллерсон, уж тем более, госсекретарями. А вот Марко Рубио с 2011 года в американском Сенате, а до этого он еще был и в Конгрессе штата Флорида, то есть он известен вне рамок госсекретарских обязанностей своих. Он выходит далеко за рамки того, что он госсекретарь. Он законодатель, который заручил, ну, который вообще получал поддержку американцев неоднократно. Он вот с 2011 года постоянно в Сенате. Так что вот здесь, мне кажется, шансов больше. И тем более, что вот Марко Рубио как-то каким-то невероятным образом удается лавировать между мага-трампистами, которые на него смотрят волком буквально, и классическими республиканцами, к которым он, рейгановскими республиканцами, к которым он, конечно же, в действительности относится, ну и не забывает все больше и больше чуть-чуть по-испански поговорить иногда. Вот тоже не забывает об этом Марко Рубио, потому что испанский его родной язык, дома они говорят на испанском, его родители иммигранты с Кубы, политические иммигранты вынужденные и так далее, и с женой, и с детьми они говорят на испанском.
Это он говорит не потому, что вот все, что ты перечислил, а потому что огромное число избирателей испаноязычные в Соединенных Штатах. Пол Америки говорит на испанском.
И растет количество испаноязычных, и в том числе в колеблющихся штатах. Так что здесь действительно Марко Рубио интересно составляет такую фигуру, потенциально очень такую президентскую. Но сейчас, конечно, невероятно рано об этом говорить. Рано говорить даже про промежуточные выборы сейчас, а уж про 28-й год тем более, когда Марко Рубио так вот рядом со мной один из кандидатов стоит.
Прости, прости, пожалуйста, мы уже и так все перебрали, но не могу не задать последний вопрос. Мы же редко видимся-то, понимаешь? Вот, никак не наговоримся. А как дела у демократов-то? Там вообще что-то проглядывается у них? Скоро, значит, выборы промежуточные, потом, опять же, 28-й год никто не отменял. Как они там живы вообще?
Очень плохо у демократов дела. Вот я две цифры приведу, точнее, несколько цифр приведу. Вот сейчас год до выборов промежуточных. Год до промежуточных выборов. Сейчас проходят опросы. Как вы относитесь? Кому вы расположены? За кого будете голосовать? Точно такие же опросы всегда проводятся за год до выборов. Вот, например, если мы возьмем первый срок Трампа, точно такая же была конфигурация. Демократы, республиканцы, значит, республиканцы и в Палате представителей, и в Сенате. И тут вдруг на промежуточных в 2018 году волна, синяя волна, 40 мест получают демократы, перевес 40 мест, и тормозится вся повестка Трампа. Вот за год до этого потрясающего успеха демократической партии, ну большой успех действительно демократической партии, ну в Палате представителей, вот такие были цифры. Год до выборов 39% расположенных демократов, 27% к республиканцам. Сегодня год до выборов. 35 расположенных к демократам и 41 к республиканцам. То есть демократы не просто у них не перевес, у них значительно хуже, чем у республиканцев, при том, что они правящая партия. Партия президента, вот так же, как и госсекретари не становятся президентами, точно так же принято, что, ну, тоже не всегда бывает исключение, что партия президента теряет голоса на промежуточных выборах. Это норма. Вот последние 22 промежуточных выборов, 22 промежуточных выборов из последних 22, в 20 партия президента теряла места. Но вот таких показателей, чтобы за год до выборов у неправящей партии дела обстояли хуже, чем у правящей партии, с которых весь спрос, которым все должны быть претензии, но это очень странно. И поэтому у демократов дела обстоят совсем нехорошо. Еще, конечно, посмотрим вот в ближайший вторник, ну, как всегда, выборы, в ближайший вторник Мамдани, возможно, станет мэром Нью-Йорка. Захран Мамдани – это левый демократ, который сам называет себя социалистом, он называет себя именно социалистом, и он
Ну, вообще
абсолютная
марксистом
баба-яга.
все называют, да.
Да, марксистом его называют и таким антиизраильским и так далее, и так далее. Ну, действительно, у него такие, ну, идеи, в общем, несколько фантастические такие, фантастические по размаху, конечно. Например, заморозить арендную плату в Нью-Йорке или бесплатные автобусы, магазины с госценами, то есть цены должны контролироваться государством в магазинах, оказывается. Вот как интересно в Нью-Йорке, замечательно. И прочее, прочее, прочее. Но он давит на больные места, действительно, нью-йоркцев, потому что правда очень дорого, и правда это все так оно и есть. Но дело в том, что Захран Мамдани это абсолютный будет баба-яга для республиканской партии. То есть они будут пугать всех, что вот посмотрите, сейчас марксисты, коммунисты, сейчас эти красные, то есть в плохом смысле красные, придут и захватят вообще США. Нам нужно возвращать Америку к своим корням. И тут
Make
вдруг, ну,
America Great Again. Когда
Make
выборы,
America Great
Саш?
Again. В 26-й год, 3 ноября, 26-го
Нет, нет, я имею в виду
промежуточный,
в
в
Нью-Йорке.
этот вторник,
В этот вторник. Будем
4-го.
следить, в том числе и с твоей помощью. Ничего не планируй. Спасибо тебе огромное, Саша.
Спасибо.
Александра Филипенко, наша международная Александра, сегодня была основным, несущим, так сказать, гостем нашей сегодняшней программы «Обсудим». Ну, а нашим зрителям я еще хочу сказать, что завтра мы с вами обязательно встретимся в 9 часов по Москве, в 8 по Вильнюсу или Киеву, в 7 по Берлину и Парижу на нашей программе «The Breakfast Show». Полным ходом продолжается ее подготовка. Вот отвлекся буквально на часок, и то заговорился с Сашей. Пойду продолжу и жду вас завтра всех в 9 по Москве. Всем счастливо, пока.